Дорогие друзья, скажем слава нашему Господу. До сего места помог нам Господь. Я всех вас очень рад видеть. Три сезона я был в лагере, последний сезон уже заканчивается. Некоторые, кто на этом сезоне сегодня на служении, братья немножечко вернулись, чтобы побыть в собрании. И так получается, что после этого собрания, через несколько дней мы опять отплываем с подростками на почти на три недели на катере, потому опять придется быть в разлуке. И знаете, всегда меня влечет в церковь, всегда влечет к народу Божьему, потому что это самое приятное место на земле. Лучше и невозможно придумать, негде так духу отдохнуть и возрадоваться. И вот знаете, когда пела группа «Псалом» такой, что «Господь, Он победил! Слава нашему Господу, Он победил!» Но остается еще «но», и нам нужно победить вместе с Ним. Он победил, Он путь прошел, но это не значит, что на этом пути нам больше ничего не встретится. Нам нужно пройти, как Слово Божие говорит, Его стопами и Его стезями, и нам нужно победить вместе с Ним. И знаете, дорогие друзья, немножечко отвлекусь, у меня так есть на сердце сказать, я очень благодарен всем, кто поучаствовал в этих прошедших лагерях и в выездном лагере, и, знаете, вот в этих лагерях, которые и сейчас уже подходят к концу. Я хочу сказать одну такую мысль, что в данный момент Дух Святой борется за души этих детей, борется за души этих подростков и этой молодежи. И знаете, мы, к сожалению, сегодня отмечаем тот факт, что молодежь не та, которая была 10 и 15 лет назад. Не та, которая была. И мы можем много об этом говорить, и этого будет недостаточно. И я хочу сказать, что Дух Святой уже вчера на служении вечернем дал очень сильную двухчасовую молитву. Я вот про себя рассуждаю: Господи, но они не таковы. Вот мы столько в нем видим минусов, ну столько минусов. И вы знаете, и порой даже сердце огорчается, ну сколько минусов. Непослушание, я так скажу, даже мирского образа жизни, речь их не соответствует. Но когда приходит молитва, ты, Господи, так обильно их посещаешь. Ты так сильно их любишь, потому что Бог борется за эти души. Он не хочет их отдать дьяволу. И церковь не должна этого тоже хотеть. Церковь не должна опускать рук в борьбе за подрастающее поколение. И знаете, может быть, нам проще и легче сказать: да хватит, сколько с вами можно трудиться, работать, что-то с вами делать, созидать, на вас средства и время тратить и так далее, и так далее. Я так скажу, что Бог этого не скажет никогда. Описание говорит: у духовного человека мысли, как у Бога. Я своими словами говорю. Мы будем читать с вами место Священного Писания. Первое послание Коринфянам. И еще немножечко скажу, что у нас было небольшое переживание, ну, может быть, даже не совсем небольшое, может быть, и больше, чем небольшое. И знаете, когда мы готовились к лагерю, собирали списки, чтобы дети поехали, персонал, и вот был недостаток и в том, и в другом, сестра Лида знает. И сестры так, кто устрояли лагерь, переживают, всего 20 детей на каждый сезон. Потом чуть больше, уже ближе к 30. Ну вот знаете, и первый сезон прошел больше 60, и второй сезон прошел больше 60, и сейчас около 120 в лагере. И я вижу большое желание, большое стремление, хотя молодежь не то, что мы хотели бы видеть в них, но они стремятся, у них есть желание быть в собрании святом среди народа Божьего. Написано во втором послании Коринфянам, мы будем с вами читать с 10 стихи и ниже, можно даже с 9. Но как написано: не видел того глаз, и не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Что и возвещаем не о человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надо судить духовно. Но духовный судит о всём, а о нём судить никто не может. Ибо кто познал ум Господен, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов». И прочитаю два стиха с третьей главы. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищей, ибо вы были еще не в силе, да и теперь не в силе». И третий стих. «Потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому обычаю поступаете?» И вот апостол Павел, дорогие друзья, обращается к Коринфской церкви и говорит, что не слышало ухо, не приходило то на разум человеку, что Господь приготовил любящим его. Дорогие друзья, у меня к вам сегодня такой вопрос. Я думаю, что во многих из вас он будет звучать однозначно. Мы хотим с вами быть духовными людьми. Это наша цель и стремление. Мы хотим быть духовными людьми. И знаете, мы родились от живого Бога, от Духа Животворящего, и мы с вами стали духовными людьми по рождению. Но, дорогие друзья, наша духовность, она может или развиваться, или стоять на месте. И вы знаете, Слово Божие говорит, есть душевный человек, который не принимает того, что от Духа Божьего. Кто такой душевный человек? Многим из нас, возможно, это ясно и понятно, но я хотел бы заострить наше внимание, это невозрожденный человек. Душевный человек – это невозрожденный, он не понимает то, что Духа Божьего. И все проявления Духа Божьего в особых проявлениях, дарованиях, в говорениях на языках для него непонятно, для него это странно, для кого-то это страшно, для кого-то это, знаете, говорит, что-то непонятное происходит и творится. Человек показывает тем самым, что он душевный, он не понимает то, что от Духа Божьего. Этот человек, он порабощен страстями, порабощен своими грехами, он находится во власти сатаны и не способен понять ни Бога, ни его путей, потому что он полагается только на свой разум и на свои эмоции. Это душевный человек. Но знаете, если бы было бы только две таких природы, как душевный и духовный, мы бы сразу поделили так, вот они неверующие, а вот мы верующие, и если мы верующие, то мы все духовные. И знаете, апостол Павел во второй главе об этом не сказал, но в третьей главе он об этом начал. Я не могу говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. И вот, дорогие друзья, меня немного всегда это удивляет. И удивляло, а сейчас где-то я уже и понимаю, что это есть в какой-то мере. Слово Божие говорит, что в Коринфской церкви действовали обильные дарования, действовала сила Божия. И знаете, такая сила Божия действовала, я бы сегодня желал, чтобы такая сила Божия действовала в церкви. И не только в нашей, но и по всем другим местам. И возникает такой вопрос, как так может это быть и то, и другое? Как так может быть? Дух Божий действует? Действует. Дарование действует? Действует. Благодать действует. Совершает свой труд на служении. Все происходит. Почему они остаются плотскими людьми? Почему он говорит, я не могу с вами говорить, как с духовными, а как только как с младенцами во Христе? Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы еще не в силах, ибо вы были еще не в силах. Когда они были не в силах? Когда уверовали. Когда человек уверует, можно ли его сразу кормить твердой пищей? Нет, конечно. Он может поперхнуться, мы знаем, что если ребенку дать твердую пищу грудному, то он просто погибнет, он не сможет жить, это не его питание. И он говорит, и вы еще, вы были не в силах, да и теперь вы еще не в силах. Бог действует, благодать действует, но в людях чего-то не происходит. Что-то в них не меняется, и их все равно нужно гладить по головке, уговаривать, упрашивать, иди за Богом, не отступай от Господа. Мы тебя все любим. Как же мы без тебя? Не уходи ты никуда. Держись ты Господа. И так далее, и так далее, и так далее. И они так рады этому, конечно, все. И вот в этом младенческом состоянии пребывают. И вот знаете, есть проблема плотских людей. Почему апостол Павел говорит, что среди христиан еще есть разделение на две категории? Мы ее не видим явно. Мы не можем так сказать, в этом ряду сидят духовные, в этом ряду сидят плотские, или наоборот. Мы не можем так сказать. Или на первых рядах сидят духовные, а дальше сидят плотские, да, или наоборот. Мы не можем этого сделать, это так не разделишь. Но духовное это все делится. Бог видит разницу между духовным и плотским человеком. И плотского человека есть некоторые качества, о которых я сейчас скажу, и я думаю, что что-то прояснится. Эти люди плотские, они не впадают в полную безнравственность. Не впадают. Они стараются придерживаться христианского образа жизни. Они не впадают в грех, в беззаконие, в пьянство. Я уже не буду дальше перечислять. Я думаю, что понятно. И все это у них есть. Эти люди пытались пережить Божье благословение, и порой его переживают, и особенно на служениях переживают. Но при всем этом они не меняют свою жизнь и не меняют свое стремление и наклонности. И эти люди, которые не принимают всерьез до конца Слово Божие, а всерьез это значит, все, что Слово Божие говорит, оно говорит ко мне и к исполнению моему. Знаете, порой такое слышишь. Но это написано для служителей. Это написано для апостолов того времени. Ну, тогда люди были другие, и потому с них были больше требования. Сейчас немножко все по-другому, меняется. И вы знаете, сегодня есть такие конфессии, которые переписывают Библию. Для них она сильно строгая. Она не входит в современные рамки современных христиан. И не ее переписывают. Если вы почитаете некоторые современные переводы, я не буду о них говорить, я просто скажу, что они есть, вот, то смотришь, она очень такая разбавленная водичка. Очень все легенько сказано. Все даже тяжелые и страшные грехи, которые говорит Слово Божие, так, знаете, так описано о них, что не такие вот, знаете, вот, ну, страха большого там нет. Такая разбавленная водичка. Не принимая всерьез апостолов, или так, как уже брат Сережа говорил, не принимает всерьез наставление служителей. Я сегодня это вижу среди нашей молодежи. Я немножечко буду касаться нашего лагеря, потому что все это во мне еще живо. И когда, допустим, что-то говорят старшие, и сразу видно, кто воспринимает, кого сердце касается, и у человека есть внутри какие-то определенные границы, он их понимает, они у него есть. И у меня вопрос, кто заложил в него эти границы? Как они у него появились? И почему люди, которые много лет уже идут за Богом, этих границ почему-то не имеют? Они их не поставили. И вот знаете, я расскажу такой небольшой пример. Мы беседовали с одной душой не так давно. И она мне говорит такие слова. Я давно не исполнялась Духом Святым. Но если исполняюсь, то очень редко. Я хочу, чтобы меня посещал Господь, чтобы благодать Божия была со мной. Я говорю, это очень прекрасно, очень желание хорошее, и я тоже его желаю, и желал бы этого иметь всегда. Но он говорит, но есть одно но, я не хочу кое-что убирать из своей жизни. Она открыто сказала, я благодарен ей за ее искренность. Я не хочу, я имею определенный авторитет в этом мире. Меня любят, меня, значит, уважают, и так далее, и так далее. Я не хочу оставлять своего образа жизни, но хочу, чтобы меня посещал Господь. И у меня к вам вопрос. Это нормально? Ненормально. И вот понимаете, дорогие друзья, происходит вот что порой. Человек хочет, чтобы его посещала Божья благодать. Он хочет переживать эту благодать. Но при всем этом оставлять желание греховное человек не хочет. Он не хочет изменять свою жизнь. Он не хочет бороться. Он не хочет побеждать греховное. Мы явно и четко с вами видим, в Откровении написано, побеждающий только наследует. Мы с вами не войдем в другие рамки никак. Обводного пути нет и служебного входа тоже, дорогие друзья. Только один путь, побеждающий, наследует благословение в небесах. И вот знаете, другой такой момент. Знаете, вот здесь вот вверху написано, что не слышало ухо и что приготовил Господь, и не приходило то на разум человеку, что приготовил Господь любящим его. Ну, хотя бы немножко мы можем с вами представить, да, ну, что бы Бог мог приготовить? Но вот самый изощренный разум может подумать, что это просто горы золота. Если что-то имеется еще драгоценным, то там алмазы, может быть, да? Жемчуг там. Хотя, в принципе, в Откровении написано, есть с этим определенное сравнение. Ну что наш разум может представить? Ну что Бог может там нам приготовить? И вот знаете, теперь вопрос, что мы можем ради этого отдать и послужить Богу? Ради этого. Я такую фразу очень часто слышу у себя на работе. Значит, с теми я работаю, это такая категория людей, которые недовольны, какой бы зарплату им ни поставили. Потихоньку все равно прибавляют, но они все равно недовольны, говорят, они живут ниже уровня бедности. И часто слышишь такую фразу, вот добавили бы еще 10, я бы из кожи вылез, работал бы так. А вот не добавляют 10, потому и не буду. Дорогие друзья, нам добавляют не 10, не 20, я даже больше скажу сразу, не буду томить вас, не миллиард, намного больше. Что мы готовы ради этой награды? Готовы мы всецело посвятить свою жизнь Христу, отдать Ему себя на служение ради этой награды. Вот смотрим, человек ради каких-то земных благ, он на все готов. Здоровье люди теряют, силы надрывают спины, в инвалидной коляске садятся. Ради земного устройства. Дорогие друзья, сегодня звучит вопрос к нам. Ради небесного устройства. На что мы готовы? Ради сокровища непроходящего, где моль и ржа не истребляет. На что мы готовы? Я приведу такой только небольшой пример. Знаете, в лагере у нас был такой случай. Он прошел совершенно недавно, это было вчера. Раздали, значит, в лагере у нас очень красивые футболки. И на них был такой лозунг лагеря «Верный взгляд», правильно? «Верный взгляд», там, значит, такая эмблема лагеря, очень красивая футболка, очень красиво, значит, качественно сделан вот этот вот рисунок, там он такой мягенький, какой-то резиновый даже, вот. И вот получилось так, что кому-то футболок не хватило. И мы теперь думаем, а с кого бы снять, чтобы дать хотя бы тем гостям, которые приехали, но надо со своих снимать. И вот знаете, когда вопрос стал, что нужно снять, что-то внутри, знаете, запереживало. Я даже на лицах это прочитал. Знаете, Слово Божие говорит, ну, попросит у тебя одну рубашку, да, верхнюю одежду, отдай там еще одну. Это нужно было отдать эту футболку, еще за второй в палатку побежать. Знаете, что-то происходит. Не надо далеко, не надо нам, знаете, геройские какие-то моменты. Жизненные моменты, обычные. Бывает, у нас рука сожмется, и вроде умом-то понимает человек, ну надо отдать, ну и христианин же я, ну кто же делал, как же меня, а кулак разжаться никак не может. Вот где отдача начинается, вот где посвящение начинается. Слово Божие говорит, не нужно сразу семимильных шагов, будь в малом верен, ты на многим будешь поставлен. Где будешь поставлен? Над городами. Писание говорит, верные наследуют жизнь вечную и будут управлять городами. Это церковь Иисуса Христа. Будь в малом верен. Начни с малого. Немножечко надо. А с немножечко ты пойдешь дальше. Если ты немножечко не можешь, не замахивайся на большее. Не замахивайся, ты просто это не сможешь преодолеть в самом себе. И, дорогие друзья, и Слово Божие говорит, что мы должны с вами быть духовными людьми. Я на этом буду уже заканчивать. И духовные люди... Это те, кто сопротивляется всяким чувствам и греховным желаниям и наклонностям. Это люди, которые живут победной жизнью во Христе Иисусе. И, конечно, я показываю очень высокую планку, каким должен быть духовный человек. И кто-то скажет, я сегодня не такой или далеко не такой. Я так скажу, дорогой брат и сестра, если мы сегодня это увидели, это очень хорошо. Если мы сегодня видим, как знаете, мне одна сестра говорит, я никогда не была гордой, знаете, если мы сегодня себя видим только духовными людьми, и мы себе совершенно не видим плотских чувств, я хочу сказать, это очень опасно. Мы должны себе сегодня увидеть плотское, оно потому что в нас есть. Оно есть в нас, с этим надо согласиться и увидеть в себе. Если мы видим, это очень правильно и хорошо. И апостол Павел говорит во втором послании к Коринфянам, 10 глава, 3 и 5 стих. с 3 по 5 стих. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими снеспровергаем замыслы. И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу». Дорогие друзья, можно подумать, о каком помышлении идет речь и какое помышление нужно пленить. Соседа моего, вот сестры Люды помышление, чтобы я пленил, и она исполняла все, что я хочу. Нет, не об этом идет речь. О каком пленении и помышлении идет речь? Свое помышление нужно пленить в послушание Христу. Самая главная победа начинается с мыслей. Если человек не победил себя в мыслях, он не сможет это проявить в жизни никогда. Слово Божие говорит, имеем мы оружие воинствования. Вопрос к вам, ко мне вопрос. Имеем мы оружие воинствования? Имеем. Слово Божие, Дух Святой, благодать Господня. Это все сегодня нам предоставлено. Это оружие. Но если это оружие мы только носим под мышкой, или оно в красивой обложке стоит на полке, это не оружие, мы им не пользуемся. Если мы живем Словом Божьим, если мы водимся Духом Святым, это нам помощь от Бога, чтобы воинствовать. Еще война не началась. Не началась война, это только подготовка к войне. Война начнется, когда в жизни тебе нужно будет и мне делать выбор. Когда в мыслях человек примет решение, нет, а я отдам эту футболку, мне ее не жалко. Я посвящу себя Богу, мне это не жалко, потому что я, дитя Божие, люблю Господа больше всего на свете. И не на словах, а на деле это нужно сделать и полюбить, и проявить себя. И Слово Божие говорит, ими неспровергаем замыслы. И мы с вами приходим к молитве. Мы будем с вами молиться, дорогие друзья, понимая, что жизнь духовная – это непросто. Когда, знаете, к Иову подошел сатана, он говорит… Значит, раз его испытал, другой раз испытал, потом опять подходит к Богу, понимает, что эти действия недейственны. Он говорит, давай жизнь его возьмем. Давай вот, что кожа за кожу человек все отдаст. Все, когда касается самого близкого нам. Когда у нас избыток чего-то, не тяжело отдать. Да, это по-христиански, это правильно, но это не тяжело на самом деле. Не тяжело. Фарисеям и садукеям не тяжело было отдать. Они горсть туда денег бросили. Все думают, ну какой он хороший. Он как бросил туда. У него он даже десятую часть не бросил. Там, может быть, сотая часть он бросил. Но когда подошла женщина, у которой она не знала, как дальше будет жить. Я, знаете, по-человечески я не понимаю, чем она руководствовалась. Ей завтра было жить уже не на что. У нее не сегодня было последнее пропитание. Мы, может быть, не понимаем ту женщину, которая накормила Илью. Ей не на что было завтра уже жить. Это посмотрите, какая вера. Это посмотрите, какое доверие Богу. Я не говорю, что у меня не цель сегодня вывернуть ваши карманы. Подумайте правильно, дорогие друзья. Но моя цель, чтобы мы правильно с вами поняли, что сегодня мы можем отдать Богу. Насколько мы можем себя посвятить. Можем ли мы отдать все, что Он от нас требует. И что Он от нас хочет. А ему, во-первых, нужна наша жизнь, наше посвящение и наше служение. Будем молиться.